Друзья дорогие, мы с вами продолжаем сегодня изучать первое послание к Коринфянам, третью главу, и это будет такая, скажем, серия проповедей, внутри серии проповедей на 1 Коринфянам, она будет называться «Божие строительство», и мы сегодня с вами начнем читать описание людей, которых я назвал духовными кидалтами. Вот такое неожиданное слово. Давайте мы встанем в знак благодарности Богу за Его Слово, прочитаем из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Помолимся. Боже правый, это Твое Слово, Твой текст, и мы нуждаемся в том, чтобы его понять, и мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы его применить. Помоги нам в этом во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Апостол Павел видел перед собой весьма важную задачу. Он желал увидеть верующих людей духовно зрелыми, духовно крепкими, стабильными, верными, плодоносящими христианами, живущими ради Божьей славы, благословляющими свое окружение, одним словом, духовно зрелыми во Христе. И вот то, что он увидел, точнее сказать, то, что он услышал о Коринфской церкви, где он провел полтора года при ее основании, конечно, опечалило его сердце, конечно, тревожило его. Ведь он видел эту цель – помогать каждому верующему стать духовно зрелым человеком. Он об этом очень ярко пишет в конце первой главы своего послания Колоссянам, говоря такие слова, я читаю с 28 стиха по 29, «которого, то есть Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным, то есть зрелым, во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, то есть силою Божией, действующей во мне могущественно». Поэтому нет ничего удивительного в том, что Павел с большой печалью писал этот текст Коринфской церкви, видя то, что происходило там. Коринфяне исповедовали Евангелие, они обогатились всем, мы читали в самом начале первой главы. У них были все необходимые ресурсы для того, чтобы становиться духовными, сильными, зрелыми христианами, но они поступали не по Евангелию, которое приняли. Их жизни также не соответствовали их же словам и самих себе. Они говорили: «Мы сильные, мы мудрые», но поступали не как зрелые взрослые люди, а поступали как дети, как младенцы, как обидчивые подростки. Внешне они выглядели как взрослые, но поступки их больше походили на детские выходки. Они вели себя как духовные младенцы. Духовные младенцы, они способны причинять вред себе, своему окружению. Они способны разрушать взаимоотношения с другими. Их служение, благовестие часто бывает контрпродуктивным и неэффективным. Одним словом, такие верующие приносят боль себе, другим и своей церкви. Недавно я прочитал очередную статью про весьма популярный сегодня тренд в нашем российском обществе. Это не только, конечно, происходит в России, во всем мире, но также происходит в нашей стране. Про одну субкультуру. Российские культурологи, психологи, социологи пишут научные статьи про так называемых кидалтов. Не кидал. Кидалтов. Это взрослые, которые ведут себя как дети. Маркетологи даже рекомендуют увеличивать производство самокатов и игрушечных солдатиков. Оставаться ребенком, когда тебе уже за 30, стало сегодня модным трендом. Ради них даже канал «Дважды два» открыли. Родители понимают, что это не канал для их детей смотреть мультики. Он опасный канал даже для детей. Такая субкультура называется инфантильностью или инфантилизмом. А тех людей, которые живут таким образом, называют кидалтами. Вот этот неологизм, произведенный из двух слов, английских слов, кид – ребенок и adult – взрослый. И вот соединяется, и получается кидалт. Кидалтами стали называть людей, взрослых людей, которые словно отказываются взрослеть и посвящают много своего времени тем вещам, которые интересны детям и младшим подросткам. Например, играют в компьютерные игры, смотрят мультики, собирают конструкторы, коллекционируют солдатиков и так далее. Они могут захлеб рассказывать, какая шикарная у них получилась звезда смерти из «Звездных войн», больше, чем рассказывать про то, как они воспитывают своих детей, которых, скорее всего, у них даже и нет, потому что они убегают от всего того, что связано с ответственностью. Самым известным и принципиальным кидалтом прошлого можно назвать, конечно, Питера Пэна. Это герой книги Джеймса Барри, вечный мальчик Питер Пен, который отказывался взрослеть, который жил в этой некой волшебной стране, далекой стране. Очень популярный детский герой. Я его вспомнил, потому что у нас прошла целая популяризация фильма о Питере Пене. Пьеса «Питер Пен» или «Мальчик, который не взрослел» была написана, если не память не изменяет, в 1904 году. Но вот спустя десятилетия эта история ожила на улицах наших городов в виде взрослых мужчин, которые одеваются как подростки и ведут себя как дети. Обычно кидалтами являются мужчины, чаще, чем женщины. Они живут в больших городах, не интересуются политикой, ведут себя как дети, одеваются как подростки, смотрят мультики, играют в компьютерные игры, например, в танчики онлайн. Бегут от слов ответственности, семья. Причем они вполне успешны в карьере и занимают неплохое социальное положение в обществе. Причин такого явления много. На самом деле все это началось там, в Эдемском саду, когда Адам согрешил, и с того периода мужчины попали в две больших крайности. Они либо агрессивные деспоты, либо пассивные какие-то увольни. 20 век принес очень хорошую демографическую помощь тому, что появились такие молодые, как бы взрослые дети. Это две войны в нашей стране, Великая Отечественная, потом еще ГУЛАГ. Женщины были вынуждены занимать многие роли, вынуждены становиться сильными. Более того, сама женская сущность их заставляет, побуждает становиться ответственными, потому что они должны зачать ребенка, выносить его, родить, еще скормить и поставить на ноги. Потом технологии современные, которые высвободили нам много свободного времени, все это произвело, дало основание для этой греховной нашей испорченной сущности, к сожалению, особенно мужской, проявиться во всей полноте в роли таких вот кидалтов, Мужской инфантилизм процветает сегодня, поэтому я и назвал свой первый пункт. Инфантилизм наступает. Вот, например, любимый женщинами мягкий мужской типаж, устойчивый, податливый Женя Лукашин из «Иронии судьбы». «Не трогайте меня! Куда вы меня ведете, да? Надо с мамой посоветоваться!» А ведь уступчивость и безвольность, друзья, это не природные свойства, это признаки все той же незрелости. Не случайно в продолжении «Иронии судьбы» они так и не поженились. Не хватило ему зрелости для создания семьи. Хотя мне вторая серия очень не понравилась. Я думаю, что она испортила ту красивую советскую сказку, которую создали наши потрясающие специалисты прошлого. Человек с характером, друзья, не рождается. Он рождается своей индивидуальностью. Характер воспитывается. И уступчивость, безвольность, друзья, это проблема характера, это не индивидуальность. Уж точно не темперамент. Если я не буду развиваться, то я не буду принимать на себя ответственность, и я всегда буду находить кого-то виноватым в том, что случилось в моей жизни. Кого-то на самом деле обвинять. Это одно из ярких проявлений инфантилизма. Искать виноватого. Это не я. Это что-то другое. Это кто-то другой на самом деле. Я даже приведу вам неожиданный пример. Такой брутальный, знаете, мужчина-мачо, который меняет женщин свои отношения. Тоже проявление его незрелости, инфантильности. Он не способен на то, чтобы строить хорошие, стабильные отношения с кем-то. По-настоящему любить, по-настоящему нести ответственность. Мужской инфантилизм, как я сказал, проявляется на самом деле в такой пассивности и брутальности. И все это проявление незрелости, все это кидалство нашего дня. Но самая большая трагедия, почему об этом я сейчас начинаю свою проповедь, потому что если в прошлом это была сказка про Питера Пэна, если в прошлом это было очевидное общественное порицание, тебе нужно быть взрослым. Если в прошлом, в Древнем Израиле, мальчик в 13 лет становился полноценным гражданином, несущим всю ответственность за свою жизнь с Богом, с близкими, то сегодня наше общество воспринимает тренд молодых, взрослых мужчин как детей, как нечто положительное, естественное, нормальное, непорицаемое. В современном магазине игрушек, в ассортименте и масса разнообразных развлечений, и красочный виртуальный мир, и многочисленные высокотехнологичные приспособления, которые облегчают жизнь, и даже социальное устройство, где мы привыкли надеяться на государство, на кого-то еще. Инфантилизм, друзья, или инфантильность – наилучшим образом описывается современное состояние нашего российского общества. Посмотрите вокруг себя. Разводы, брошенные дети. Взрослые дети, которые не хотят ходить на учебу или на работу. Ужасные преступления, безответственное отношение к себе и другим, постоянный поиск развлечений, отсутствие планирования своей жизни наперед. Все это показывает, что мы больны, больны инфантилизмом. И это парадигма жизни, друзья. Она приходит вместе с нами, когда мы обращаемся ко Христу. Вот эта ментальность такая, ментальность кидалта, она приходит с нами, она не умирает, когда мы даже крестимся. Она проявляется в наших привычках, она сидит в нашей греховной природе. И вот с этой незрелостью столкнулся апостол Павел в Коринфской церкви. Духовная подростковая незрелость проявляла себя во всей красе в этой древней общине. Многие из нас могут походить на этих древних коринфян. Можем находить массу оправданий и объяснений своему незрелому поведению. И в то же самое время не считать себя незрелыми, считать себя взрослыми. Но если мы уверовали во Христа, если мы поняли Евангелие, растем в нем, то так не должно быть. Дух Святой не будет давать нам свободу. Иначе мы будем защищать себя и обвинять других, кого-то или что-то. Например, Наших родителей не так воспитали, не додали чего-то. Мое образование, я не учился в лучшей школе района. Мои детские травмы, меня обижали, во дворе обзывали даже. У меня не такой счастливый брак. У меня трудные обстоятельства, недостаток финансов, непростая работа, отсутствие необходимого времени. У меня много семейных обязательств. Я уже не такой молодой, или я очень молодой. У меня есть свои индивидуальные особенности, моя загруженная жизнь. Я найду много причин для того, чтобы оправдать свое поведение. И все для того, чтобы отказываться от серьезного духовного роста своей жизни. И все для того, чтобы оправдывать отсутствие зрелых поступков, верного взрослого поведения. Задай себе вопрос, мой друг, какие оправдания ты сегодня используешь в своей жизни, объясняя свои неверные поступки? За годы своего пасторства я встретил столько много, что, мне кажется, уже можно книгу написать. Конечно, не называя имен, а просто описывая истории, их много забавных оправданий, особенно таких, знаете, псевдодуховных. Одна из таких моих любимых – это «я же молился». «Я молился, чтобы так поступить». Я хочу сказать, ну, друг, ну ты читал Библию или нет? «Я молился, и потому что грома с неба не было. Бог не остановил меня за руку». Это случилось, значит, Бог к этому благоволил. Это незрелость. Это очевидная незрелость. Это детская логика. Я пришел на кухню, и там я нашел конфеты и все съел. Но они же были на кухне. Вот если бы их не было бы, ну тогда понятно, но они же там были. Но они же были в шкафу спрятаны. Ну я как бы случайно открыл их, увидел. Я очень вспоминаю сам свое детство, когда мы тайком утаскивали с братом моим конфеты, которые моя мать вынуждена была спрятать однажды в стенку. Но мы нашли их. Как бы случайно. И мы их тоже вытаскивали. И однажды матушка поинтересовалась, почему же как бы конфет стало меньше. И мы не знали, почему их стало меньше. И она их много перепрятала, и мы полезли снова, и стенка рухнула. Она вся рухнула. Как нас не убило это чудо Божие. Вот теперь уже было трудно сказать, что они просто сами с собой куда-то пропали. И уже даже детский мозг выдумывать был готов, инопланетян, которые залетели. Но все было очевидно, стенка упала. Друг мой, не стоит ждать, чтобы в твоей жизни все это рухнуло, как Шалтай-Болтай, который сел на стене. Вот такой, знаете, гордый балбес сидел на стене. Он же понимает, что он упадет и рассыпется, а он сидит и качает ногами и ждет, когда же вся королевская рать будет его собирать. Некоторые из нас вот так вот ходят по острию, вот ходят по краю, понимая, что это небезопасно. А некоторые ходят и убеждают себя, что это нормально. Коринфяне читали, что они уже всего достигли, хотя на самом деле застряли в духовном подростковом возрасте. В очевидной незрелости это проявлялось в том, что они конфликтовали внутри своей церковной семьи, подрывая единство общины. Павел собирается напомнить им, что они еще не законченный Божий проект. Бог еще все их созидает, строит. Они Божия нива, они Божие здание. И он хочет показать им, что на самом деле они нуждаются в духовном росте. Они нуждаются в Евангелии, которое они перестали применять в своей жизни. И он показывает это под разным углом, через разные сферы их жизни. Сегодня мы попробуем затронуть три. Надеюсь, успеем три. Он показывает их неправильное отношение к себе, неправильное отношение к ближним в церкви и неправильное отношение к служителям Божиим. Начнем с первого. Неправильное отношение к себе – это признак духовного кидалта. Это первые два стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы еще были не в силах, да и теперь не в силах». Павел пришел в Коринф проповедовать, многие уверовали. Эти прежде душевные, недуховные люди испытали духовное рождение, рождение свыше, возрождение. Но прошло несколько лет, и они снова стали поступать как недуховные, как плотские. Их поведение противоречило их вере во Христа. Они говорили, что любят Иисуса, но всем своим поведением показывали, что они любят этот мир больше, чем Христа. Возникла очевидная проблема, очевидный диссонанс. Их жизнь не соответствовала Евангелию, которое они исповедовали устами. Они говорили, что они взрослые люди, но на самом деле были духовными младенцами. Ты не можешь ожидать, на самом деле, от двухлетнего младенца поведения 20-летнего парня. Но ты точно не ожидаешь от 20-летнего поступка к двухлетнего. То, что Павел видел в поведении коринфян, они вели себя как духовные младенцы, как обидчивые, самолюбленные подростки. И Павел об этом им пишет. Он показывает им, а точнее обличает, что верующие в Коринфе стали поступать не по-христиански, а по-мирски, по-человечески, по-плотски. Вместо того, чтобы жить как избранные Божьи, наделенные Божьей благодатью, люди, наделенные силой Духа Святого, исполненные Его благостью и благодатью, они вели себя как самовлюбленные, завистливые спорщики. Вот ты сейчас сидишь и слушаешь проповедь и говоришь: «Я не духовный Килдалт». Скорее всего, ты такой и есть. Ты уже сейчас сидишь и споришь. Сам с собой. Сам с Божьим Словом. Коринфяне считали себя духовными, зрелыми, мудрыми христианами во многом по причине того, что у них было много духовных даров, и они многие были достаточно успешные люди в жизни. Бог с нами, Бог нас благословил, Бог нас наделил. По крайней мере, так они думали. Хотя были духовно незрелыми. Поэтому Павел непреклонен и говорит им: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, потому что я не становлюсь духовно зрелым, если у меня есть духовные дары. Более того, время не делает меня духовно зрелым». Некоторые, помните, такое здесь известное выражение о том, что возраст пришел, а мудрость не пришла. Седина пришла, а мудрость не пришла. Но Павел считает, что они братья, он называет их братьями здесь. Хотя они и поступали по-плотски, как обычные люди. Посещение церковных собраний тоже не делает меня духовным. Только мой рост в уповании на Евангелие и жизнь по нему – вот что делает меня духовно зрелым человеком. Поэтому Павел говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Вам еще нужно разобраться в основах Евангелия, начать их применять в своей жизни, так, чтобы вы могли понимать глубже, больше, лучше». Он обращается к ним, как будто бы они были неверующими. Но смягчает свой упрек, как я уже отметил, называя их все-таки братьями. Они нуждались в Евангелии, но не в Евангелии для спасения, а в Евангелии, которое бы помогло им понять, как его применять в своей жизни, как жить по нему. Послание к евреям, если вы сейчас откроете послание к евреям, 5 главу, тоже использует такую иллюстрацию, как духовных младенцев. В 5 главе, в стихе 13 и 14, автор послания говорит такие слова: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Коринфяне еще не выросли, они не стали такими. Они все еще были там, где-то в начале пути, они уверовали во Христа, но они не стали жить полноценно по Христу. То есть можно оказаться верующим, но быть духовным младенцем. И Павел говорит: это состояние ненормальное. Это состояние неправильное, так не должно быть. Из такого состояния нужно срочно выходить, нужно расти, это не норма. Это плохое состояние, которое не приносит славы Богу и пользы людям. Это незрелое, нехристианское мышление. И некоторые люди используют этот текст для того, чтобы сделать две градации верующих. Есть посвященные верующие, духовные, а есть вот такие плотские христиане. Друзья, Павел не об этом говорит. Он не ругает их за их очевидное аморальное поведение. Он обличает их в неправильном мышлении, которое выражается в неверном поведении, которое не является аморальным, но оно неправильным, потому что оно не несет славы Бога как должно. Да, оно в конечном итоге может привести к каким-то грехам, но все же это бестолковая трата времени, неразумное использование своих ресурсов, и в конечном итоге это выражается в этих видимых конфликтах. Они были духовными младенцами, и от этого нужно было срочно выходить. Это ненормальное состояние, это не норма. Нельзя сказать, ну, я плохой христианин, ну, вот обманываю, как бы приворовываю, не убиваю, в конце концов, так клейму только кого-то в сердце своем, не так часто изменяю своей супруге, в принципе, государство почти не обманываю. Но в целом я плохой христианин, я верю в Иисуса. Апостол Павел не об этом говорит, он говорит о людях, которые продолжали мыслить неправильно. И это приводило к нервным поступкам. И не все поступки были, очевидно, какими-то греховными, аморальными. Проблема духовного младенца в том, что он уверовал, но он мыслит во многих вещах по-человечески, не по Христу. Он довольствуется просто молоком. Серьезное познание Писания не для него. Зачем такая длинная проповедь? Серьезное богословское рассуждение для него. Я и так уже все понял. Проницательное христианское мышление не для него. Поэтому может легко провести кучу времени и потратить массу финансов на бестолковые вещи, которые не несут пользы людям духовной и славы Богу. Такой человек не хочет ничего, кроме простых песен, желательно из моего детства, хоровых, чтобы так себя чувствовать комфортно, ведь ребенку комфортно, когда все по-детски происходит, как в его детстве. Ему нужна простая проповедь, не заставляющая думать, уж тем более записывать что-то. Ему не хочется особо исследовать свою жизнь, изучать даже свое сердце. Делать выбор, расти в познании, благовении перед Богом. Павел говорит, это ненормально. Это ненормально. Итак, во-первых, духовный кидалт – это человек, который имеет необъективную оценку себя. Во-вторых, у него есть неправильное отношение к другим. Посмотрите на стих 3 и 4. На каком основании Павел называет этих христиан поступающими, как не знающие Христа, поступающие, как обычные люди? Это стих 3. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» В Коринфской церкви процветала зависть. Люди жили с оглядкой друг на друга, завидуя чужим дарам. «Ох, у него чуть больше, чем у меня! Ох, у него чуть ярче, чем у меня!» Любовь практически отсутствовала в их взаимоотношениях, которые строились на одном соперничестве. Царила страсть к формированию различных фракций, группировок, нежелание общаться с теми, которые не походили на них, придерживаясь других взглядов. Павел как бы говорит им, ну повзрослейте же наконец, ну хватит быть детьми, как будто вы в песочнице, вы там топнули ногой и сказали, я больше с тобой не играю, ты не так на меня посмотрел, у тебя есть лучшая игрушка, чем у меня. Это же детское поведение, говорит Павел, прекратите, вам уже пора стать взрослыми людьми. Вы капризничаете, кричите «хочу игрушку», «хочу лучший духовный дар», «лучше, чем у него», «больше, чем у него», не понимая того, что ведете себя как самовлюбленные подростки. Вы поступаете так, как будто вы похожи на людей, не имеющих Духа Святого, не знающих Христа. Прямо как говорит Иаков в своем послании, глава 3, стих 14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Споры, разногласия и даже зависть среди коринфских верующих показывали, что хотя они уверовали, но все еще их мышление оставалось мирским. Они были движимы своей греховной плотью, своим недостаточно просвещенным разумом, прямо как неверующие. Они поступали по-человечески, как обычные самолюбивые невозрожденные люди, которые не имеют общения с Богом, а не как водимые Духом Святым христиане. Они обращали внимание на людей, споря между собою о том, за кем мне нужно следовать, Павлом или Аполлосом. Они любили тех, которые были за них, и недолюбливали тех, которые были против. Все это ясно показывало, что они уклонились от самого главного Евангелия. Евангелие не про нас, оно про Христа. Они не видели важности Христа в Божьем плане, ведь крест сокрушает нашу гордыню, обнажает нашу греховную сущность, избавляет нас от рабства греха и показывает, что Бог нас принял, когда мы были еще грешниками. Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, но банию возрождения и обновления Святым Духом. Коринфяне же хотели быть кем-то и чем-то, и поэтому ругались, спорили. Бог нас делает другими, чтобы мы могли жить ради Него, принимая нас своей любовью. Коринфяне же хотели заслужить принятие статуса благоволения и уважения. Эти первые четыре стиха, друзья, они показывают или указывают на четыре важные потенциальные опасности в жизни верующего человека. И здесь я, конечно, позволю себе просто по-пастырски пояснить. Этот текст позволяет мне об этом говорить. Этот текст не говорит напрямую о том, что я буду сейчас говорить. Но этот текст открывает двери для того, чтобы дать практическое пояснение в этих трех больших проблемах, которые подстигают верующего человека, который веровал в Христа, чтобы он оказался духовным младенцем. Их больше, чем три. Но сегодня я укажу на три особенно. Во-первых, можно уверовать через Евангелие, но продолжать жить по закону. Можно уверовать, спастись через Евангелие, что Иисус умер за мои грехи, но продолжать жить по закону, как будто бы дальше я зарабатываю себе Божие благоволение. Они приняли, коринфяне приняли, что Иисус умер. Павел об этом говорит в первой главе довольно ясно, что Иисус их спаситель и Господь их жизни, но не вполне осознавали, что Евангелие нужно не только для спасения, но и для жизни дальше. Жизни в спасении. Многие люди думают, что Евангелие как некий инструмент для проповеди неверующим людям, забывая в том, что Евангелие – это инструмент, помогающий мне возрастать упование на Христа дальше, в моей христианской жизни. Многие люди думают, что христианская зрелость достигается моими усилиями, когда я воплощаю библейские принципы в своей жизни. И здесь есть большая проблемная опасность. Опасность религиозного мышления, которая, возможно, поразила кого-то из нас, друзья. То есть в чем это такая вот религиозная логика у верующего человека? Вот такое, вы знаете, странное слово – религиозная логика у верующего человека. То есть я уверовал, Иисус дал мне свое слово, я знаю, как правильно поступать, и теперь я начинаю так поступать и надеюсь, что Бог мне даст необходимые силы, чтобы я так поступил. То есть я действую, и Бог мне какие-то еще, знаете, боеприпасы такие духовные поддает, чтобы я мог это сделать. Вроде бы все правильно, на самом деле. Вроде бы все понятно. Вот она истина, вот он я, который прилагает к этому старание. Но в чем проблема такой логики, друзья? Проблема в самой сердцевине. Логика эта ставит в центр всего меня. Это я плюс Христос. Я плюс дела, которые что-то делают. И сегодня Александра прекрасно об этом свидетельствовала своей историей жизни. То есть меня как бы Бог поставил на правильную беговую дорожку, используя сегодня спортивную логику, сказал, ну давай, беги. И я понесся по этой дорожке. И он меня подаряет, давай, у тебя получится, давай еще приложу старание. Вот тебе водичку попей, чтобы совсем не ослаб, давай. И получается, что это я бегу. И довольно быстро я устаю, я начинаю унывать, я начинаю видеть, что у меня не получается бежать, что есть те, кто бегут лучше, чем я. Я начинаю завидовать, я ставлю подножку кому-то, чтобы меня не перегнал, потому что я ставлю себя в центр всего. Забывая, что Иисус уже пробежал эту всю дистанцию, Он уже прожил за меня, Он умер за меня, чтобы я жил и наслаждался жизнью с Ним и для Него. И когда я знаю, что он это сделал, я бегу свою дистанцию, видя, кто бежит лучше меня или хуже. Я бегу спокойно, потому что я знаю, в финале Иисус меня ждет, потому что он уже пробежал ради меня. Религиозная же логика говорит, давай лучше. А вдруг Иисус обидится? Ты придешь пятым, а не третьим. И я начинаю судорожно что-то делать. стимулировать себя как-то, играть на гордыне или на страхе, для того, чтобы бежать лучше, и все это мои усилия, не Божья благодать. Это мое спасение, мое преображение, мое изменение. А Бог только мне дает боеприпасы и какое-то ободрение. Но библейски правильно говорит, друзья, что я уверовал Евангелием. И потом в протяжении всей жизни преображаюсь в разуме, в сердце, в жизни, благодаря тому, что все больше доверяю Иисусу, больше уповаю на Его благодать. Я расту в вере. Не тем, что я что-то делаю, а тем, что я больше уповаю и поэтому делаю. Я больше вижу достаточности Христа, любви Его, принятия меня, и поэтому я делаю. И мотивация моя – любовь. Не желание заслужить благоволение или чувство страха, или моя гордыня, я лучше, чем половина этой церкви. Евангелие, вы знаете, значит, что я принят, и поэтому я повинуюсь. В то время как все другие религии говорят, если ты хочешь быть принятым, ты должен это сделать. Мартин Лютер потрясающе говорит о том, что это самый главный принцип религии. Религия по умолчанию, которая в душе каждого человека. Я делаю что-то, чтобы меня принял Бог, чтобы меня боги благословили, чтобы они помогли мне. Человек продолжает мыслить таким образом, даже будучи верующим. Он уверовал, но его еще режим самоспасения, самоправедности не до конца выключен, потому что у него есть греховная плоть. Она норовит снова пробиться. И как только она пробивается, это приводит к тому, что я попадаю в духовную такую, знаете, безжизненность, гордыню, соперничество, неэффективное служение, в конце концов. Я могу привести пару примеров. Кто-то из нас может трудиться в церкви и находить радость и ощущение собственной значимости в успехе своего служения. Правда? Я значим, потому что это делаю я, и у меня получается, смотрите, все видят это. Даже в церковной рассылке мне написало 10 человек спасибо. Хотя я бы сказал, надо, чтобы написали в церковной рассылке хотя бы 20 человек спасибо. Друзья, не смущайтесь написать спасибо, но отметьте, слава Богу, спасибо человеку. Но я могу находить свою радость именно в принятии людей, в оценке людей. А представьте, как я буду относиться к критике. Они же порушат мою ценность, мою идентичность, мое самопонимание, самовосприятие, самооценку, если они скажут, не очень понравилось. Я же буду не любить этих критиков. Я же буду убегать от этой критики. Я даже буду бояться, что кто-то дал ту или иную оценку, потому что я нахожу свою уверенность не в Иисусе, который принял меня, не в Его любви, которая ко мне, а в принятии любви со стороны людей. Люди для меня будут либо тех, кого я люблю, либо кого я ненавижу. Я буду любить тех, которые за меня, либо со мной против кого-то. Это тоже мы таких любим. Мы любим вообще объединяться против кого-то. Либо я буду не любить и даже ненавидеть тех, которые будут делать мне замечания какие-то. Это сугубо детская логика, правда? Почему ты с ним играешь? Потому что он мне дал ручку. Почему ты с ней не играешь? Потому что она меня задела своим портфелем, когда я выходил из школы. Обычная детская логика. Совершенно. Но так могут мыслить люди. И так мыслят люди, которые находятся в религиозном формате мышления. Тогда сердце человека будет наполняться беспокойством, тревогой, смущением. Человек не сможет жить по-настоящему праведной жизнью, жертвовать, заботиться о людях, благословлять, прощать, любить, служить, потому что он движим не любовью к Богу и пониманием Его принятия во Христе, а желанием заслужить Божие благоволение, либо даже благоволение людей. Поэтому вторая большая проблема – это проблема отрицания реальности или нежелания принимать реальность, какая она есть. Если я не живу Евангелием, то я живу точно страхами и гордыней, и я живу в мире иллюзий и самообмана. Посмотрите, коринфяне имели весьма высокое мнение о себе. Они были весьма большими людьми в своих глазах. Хотя Павел говорит, ну посмотрите на вас, ну немного среди вас мудрых по плоти. Но все же они считали себя великими. Они считали, что не заслуживали VIP-класса как минимум. Более того, они считали себя великими в духовной сфере, мудрыми, зрелыми, хотя реальность совершенно была иной. Они смотрели на себя не через крест Христа. Поэтому не видели подлинной картины своей духовной жизни. Они сравнивали себя с другими, радовались, находя тех, кто хуже их, на основании своих стандартов, завидовали тем, которые были более одаренные, более успешные по их же стандартам. И вся жизнь их разваливалась на кусочки. Они не имели мира, не имели свободы перед людьми, жили своей гордынею и страхами, завистью и распрями. Понимаете, Евангелие освобождает нас в трех вещах особенно. Евангелие дает свободу нам в трех вещах особенно. Ведь послание к Коринфянам, друзья, это книга, рассказывающая нам, как применять Евангелие в своей жизни. И мы с вами учимся применять Евангелие в своей жизни. Евангелие дает нам свободу в трех вещах особенно. Во-первых, оно освобождает нас от рабства пустой религии, когда мы пытаемся заслужить Божие благоволение своими делами. Кто из нас способен сделать что-то такое, чтобы впечатлить Бога? Есть такой из нас человек? Иногда мы так думаем. Вот это, Господи, я сегодня, воскресенье, 10 часов не был дома, занимался церковными делами. Я побил собственный рекорд. Теперь я ожидаю, что в понедельник все благословения просто свалятся мне на голову. Или, Господи, я в субботу не поехал кататься с ребятами на великах, я провел в молитве. Теперь во вторник у меня будет такая серьезная сделка, я жду, что будет что-то. Я так не говорю, но я так думаю. Я ищу Божие благоволение, не понимая, что Божие благоволение во Христе, и что я человек, не способен сделать что-то такое, чтобы Бога впечатлить. Как я могу впечатлить самого лучшего, самого высокого, самого славного? Абсолютно невозможно. Что я могу такое сделать, чтобы Бог был впечатлен? Грехом своим его впечатлить? Не могу. Не могу, потому что весь грех, концентрация свою упал на Иисуса. Вот там был этот ужас на кресте. Делом своим добрым каким-то впечатлить его? Не могу, потому что если и была доброта на этой планете, во всей своей красоте, так это был Господь Иисус. Он единственный, кто получил слово. В нем мое благоволение. И если я одет в праведность Христову, то Божье благоволение мое. А как я получаю праведность Христову? Через веру. Я верю, что Иисус за меня умер. Я верю, что Бог меня принял. Я верю, что жертвы Христа достаточно. И это не стартовая линия, откуда Бог говорит, давай беги. А это и финишная линия, потому что я начинаю веру, я и заканчиваю верою. Иисус один все полностью исполнил. И когда мы уверовали в Него, как нашего Господа и Спасителя, то именно Его жизнь была нам зачтена, не наша жизнь. Во-вторых, Евангелие спасает меня от страха. Страх перестает быть моей мотивацией. Если вы посмотрите на себя, то признайте себе честно в своем сердце, то очень часто вы мотивированы страхом. Страхом провала. Страхом, знаете, ударить лицом в грязь перед людьми. Страхом, что у вас не получится. Страхом, что вас осудят. Страхом обвинения. Наше поведение может меняться, друзья, по причине страха перед людьми. Или страха, что Бог мне даст по голове. Мы что же представляем Бога себе таким? Он там сидит на небе и смотрит на нас и говорит, ну я тебе дал как бы возможность. Я же тебе дал прощение. Вот тебе чистый листок бумаги. Ну как там у тебя вчера? Нормально все было? И я боюсь, потому что вчера было ненормально. Потому что вчера точно что-то я сделал не так. Подумать только, друзья, мы исповедуемся с вами в тех грехах, которые мы совершили. Я надеюсь, мы это делаем. Представьте себе, что видит Бог, когда смотрит на нас, потому что Он видит все те грехи, которые мы сделали, но не поняли. Или те грехи, которые мы сделали, но забыли исповедовать, потому что они стали, может быть, нашей привычкой. И то, что жив, мой друг, сегодня, это просто милость Божия к тебе. Точно не твоя заслуга. Заслуга Христова, который там на Голгофе завоевал милость Божию для тебя. Итак, во-вторых, Евангелие освобождает нас от страха. Страха перед людьми. Страха не Божьего страха, а страха религиозного перед Богом. Страха наказания, провала или мнения людей. И в-третьих, Евангелие освобождает нас от ложного идолопоклонства. Особенно от поклонения самим себе. Когда сатана соблазнял Адама с Евой, то помните его самый главный аргумент? «И вы будете как боги». Друг мой, мы так хотим быть богами. Но на самом деле все мы жалкие башки, которые подвели себя уже многократно. Мы жалкие царьки, у которых на голове такая неказистая корона. И есть только один Бог, а есть только один царь – это наш Господь Иисус. И поэтому Евангелие освобождает нас от того, что мы поклонялись Ему и в этом находили счастье и удовлетворение. Заметьте фразу, как апостола во втором стихе: «Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах», потому что коринфяне стали поклоняться не Богу, а стали поклоняться себе, поклоняться своим придуманным героям. Чем меньше уповали они на Евангелие, думая, что они становятся сильнее, ища там силы в мудрости человеческой, ища там силы в каком-то религиозном мистическом опыте непонятном, тем они становились на самом деле слабее, оставаясь духовными младенцами, духовными карликами. Если моя сила не в Евангелии, не в деяниях Христа, не в личности Христа, то в действительности я слаб. Именно это понимание позволило апостолу Павлу в свое время сказать в втором послании к Коринфянам: «Когда я немощен, тогда я силен». 2 Коринфянам, глава 12, стих 10. Итак, если я не живу по Евангелию, то я человек бедный. Я духовный младенец, я духовный кидалт, которому пора бы стать уже духовным зрелым человеком, а я все еще там болтаюсь в зависти, в распрях, конфликтках, в обидках, в непрощении, в самооправдании, самообъяснении, в самопоклонении, в самоправедности. То, от чего Бог меня избавил на Голгофе. То, от чего Бог мне дал милость быть свободным в воскресении Христа. Я все еще пытаюсь это снова на себя водрузить и снова этим жить. Но Евангелие не только меня освобождает от этих вещей, но оно также дает мне свободу делать некоторые вещи. И я отмечу тоже три вещи, которые Евангелие дает мне силу и благодать совершать. Во-первых, Евангелие дает мне свободу делать то, что мне нравится больше всего, а это прославлять Христа. Потому что если я понял Евангелие, то у меня будет страстное желание прославлять только Христа, а не себя. Потому что Иисус один достойный, потому что через Евангелие, прославляя Христа, я нахожу в этом самое большое удовольствие. Самый большой гедонист на планете – это христианин. Потому что его удовольствие, оно бесконечно, оно не имеет предела, не имеет потолка. Потому что его удовольствие связано с поклонением Господу Иисусу. Поэтому он находит самое большое удовлетворение, самое большое наслаждение в поклонении Христу. И поэтому самый счастливый, самый радостный, самый благословенный человек на земле. То есть, одним словом, Евангелие мне дает свободу делать то, что я люблю делать больше всего. Я люблю больше делать всего – прославлять Христа. Потому что грех в моей жизни не приносит мне радости. Правда, друзья? Когда я грешу, Дух Святой меня обличает, и я чувствую: о, бедный и несчастный, зачем я снова дал своей греховной природе проявиться и согласился своей волей это сделать? Но как только я поклоняюсь Христу, я нахожу большое удовольствие. Бывают моменты чтения Писания настолько захватывают мою душу, что я не хочу останавливаться. Бывает пение на собрании или молитва, или просто присутствие в Доме Божьем среди народа Его не желает даже, чтобы сердце мое, чтобы оно остановилось, потому что я нахожу в этом большое удовлетворение. Тут мое наслаждение, тут моя радость. Поэтому Евангелие дает мне свободу делать то, что я люблю делать больше всего. Прославлять Иисуса. Во-вторых, Евангелие дает мне свободу больше не страшиться людей. Мнения людей больше не являются определяющими в моей жизни. Я не боюсь признать свои промахи, свои ошибки, свое несовершенство, даже свою гордыню. Потому что я знаю, Бог принял меня таким. Он меняет меня. Бог не печалится, что спас меня. И поэтому я не боюсь сказать, да, я не прав. Самое трудное слово на всех языках. Я не прав. Прости меня. Это самое сложное выражение. Потому что наша греховная сущность пытается найти много оправданий, много объяснений. Это все что-то вокруг меня, все кто-то вокруг меня, но только не я. Но Евангелие дает мне свободу сказать, да, я тоже не прав. Я тоже попал. Мне тоже не получилось. Благодарю Иисуса, что Он умер за мой промах. И теперь я надеюсь, что Он даст мне благодать, и чтобы я исправил это. Вот что делает со мной Евангелие. Я не боюсь посмотреть правде в глаза, посмотреть людям и признаться, что я в чем-то был неверен, в чем-то был неточен, в чем-то ошибся. Евангелие дает свободу мне от страха человеческого. И в-третьих, Евангелие дает мне свободу, чтобы наслаждаться такими вещами, которые не производят во мне вину и стыд. Любое дело, которое делает человек, верующий или неверующий, любое греховное дело, которое делает человек, верующий или неверующий, оно обязательно производит в нем вину и стыд. Неверующие люди не могут убежать от вины и стыда. Он их преследует на самом деле. Эти чувства неожиданно растут в них. Они думают, я свободен, делаю то, что хочу, а у них почему-то растет чувство вины и чувство стыда. Почему? Потому что это делает грех. Евангелие же меня освобождает от того, чтобы я делал такие дела, которые это производит, а дает мне благодать делать те дела, которые производят радость и удовольствие. Причем часто это может быть одно и то же дело, но разная мотивация. Если была бы семейная конференция, я привел пример из семейной жизни, но я привел пример, учитывая, что дети сидят, они тоже слушают проповедь, некоторые записывают даже. Конфеты. Конфеты. Если родители говорят, на кухне есть конфеты, придите и скушайте их, этот процесс поедания приносит удовольствие детям. Правда? Законное право съесть конфеты. Я прихожу домой, и я на кухню, и я их разворачиваю, и я их ем. Представьте другую ситуацию. Те же самые конфеты, та же самая кухня, те же самые дети, родители говорят, сегодня мы конфеты не едим. Но родители ушли на работу, а я вернулся со школы, и конфеты стоят там, на кухне, и кричат, съешь меня, съешь меня, и я пошел их есть. И вот когда я разворачиваю, видя, что нету родителей, начинаю есть, почему-то уши начинают гореть, почему-то мои щеки румянцем начинают как-то так вот искрить, то же самое дело делаю. Те же самые конфеты, а почему-то вина и стыд. Почему? Потому что они сделаны неправильно. Потому что я делаю неправильное дело, греховное дело. Евангелие дает мне свободу делать дела, которые не производят вину и стыд, а производят радость и наслаждение и благословение. Коринфяне делали что? Собирались кучками и говорили, ты с тем не дружи, это плохой, это не духовный. Вот мы за Павла, или вот мы за Аполлоса, мы продвинутые, мы умные. Не-не-не, мы за Христа вообще, а мы за Петра. Что их дела производили в них? Вину и стыд. Распри, споры, конфликты, потому что они были движимы не Евангелием. Они сами себе делали хуже. Они походили на этого шалтая-болтая, который падал со стены в дребезги, и никто его не мог собрать. Они сами убивали себя и свою общину. Они были духовными младенцами, которые причиняли боль себе, своим ближним и своей общине. Потому что они думали не о Христе, а о себе. Не через Христа о других, а о себе через других. Центр всего были они, как духовные нездоровые дети. Они поступали как самовлюбленные подростки. И последнее. Я должен закончить проповедь, я не успею закончить ее сегодня. Завтра, в следующее воскресенье продолжим, друзья. Завтра. Я завтра готов говорить. На братском будем обсуждать, как применять. Третий момент. Наше поведение говорит о нас больше, чем мы понимаем. Наше поведение – это наша проповедь. Такая не устная проповедь. проповедь о том, что для меня ценно, о том, что для меня важно, насколько я понимаю Евангелие, живу им. Проверьте себя дома. Чем вы живете? Законом или Евангелием? Человеческой мудростью или мудростью креста? Плотью или духом? Когда человек становится христианином, он испытывает трансформацию. Трансформацию Божию. И, скажем, трансформацию, перемену под Божьим влиянием. Преображение настоящее. Он испытывает эту силу благодати Божией, которая меняет его сердце. Но его внешняя жизнь, она преображается постепенно. Это очевидный такой процесс. Но нам не надо противиться Божьей работе, потому что она часто связана с тем, чтобы вырезать нам хирургическим духовным путем нашу гордыню, наше самомнение, наш эгоцентризм. Нам нужно быть открытым к Божьей работе, Его труду и укрепляться в Евангелии дальше. Так, чтобы у нас было правильное отношение к себе, правильное отношение к своим ближним. А в следующий раз мы поговорим о правильном отношении к нашим служителям.